Еще раз скажем слава Богу, братья и сестры. Мы откроем Божье Слово. Это будет Псалом 117, 14 стих. «Господь – сила моя и песнь, Он соделался моим спасением». И еще первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 22 и 23 стихи. «Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, Библия открывает нам три составляющие вот нашего естества, нас как людей: дух, душа и тело. И в этом месте Писания мы видим, что Бог проявляет заботу, равнозначную заботу о каждой из этих составляющих, чтобы к вот этому моменту пришествия Иисуса Христа без порока, то есть в правильном состоянии, были сохранены и дух, и душа, и тело. И мы понимаем, что в этом мире есть вражья сила, дьявольская сила, которая пытается навредить нам, чтобы лишить нас спасения, чтобы лишить нас Богом близости. И, конечно, дьявол, он ищет где-то слабости наши, какой-то к нам такой, может быть, доступ. И дьявол действует по-разному. И, может быть, если у кого-то дух крепкий, а душевная часть хромает, то дьявол будет туда целиться. Может быть, где-то через тело, у каждого по-своему. И поэтому Бог пишет о том, говорит нам через свое слово, что пусть Бог поможет нам, каждому. Павел пишет здесь Фессалоникийцам, это обращение к нам всем, чтобы мы в полноте были сохранены без пятна и пришествия Господа Иисуса Христа, и наш дух, и душа, и тело. Три составляющие, очень разные по своей природе, но о каждой из них Бог полагает свою заботу и предлагает нам в том числе заботиться о них. И я хотел бы сегодня поговорить о таком явлении, которое, ну, судя по всему, является частью души нашей, как наши эмоции. Вот брат Артем уже проповедовал немножко своими эмоциями, которые были в определенный момент времени, делился, и он так не слишком позитивно характеризовал свое состояние эмоциональное в тот момент времени. И эмоции – это то, что является частью каждого из нас. Если бы не было в нас эмоций, мы просто не выжили бы на земле. Это механизм, который Бог, сотворяя нас, Он предусмотрел, вложил в каждого из нас. Очень сильный, очень важный механизм, благодаря которому мы можем жить и можем преодолевать разные трудности. И вообще эмоции – наша такая система очень быстрой оценки ситуации и подготовка нашего организма к какому-то действию. Такая энергия, которая в мгновение мобилизует или мобилизирует тело наше на определенное действие. И примерно я уже так уклонюсь в такие рассуждения, может быть, общеинформативные, но чтобы мы представляли, как это работает. Мозг наш решает очень так быстро, что какое-то событие, которое происходит в нашей жизни, может быть, или рядом с нами, это что-то для нас значимое, значимое для меня, для моего организма. Или угроза, или потеря, может быть, несправедливость, выигрыш какой-то, еще что-то. И тело начинает тут же реагировать. Сердцебиение, может быть, учащается, дыхание становится более глубоким или более частым, гормоны моментально выбрасываются, адреналин, кортизол, другие мышцы напрягаются, температура тела изменяется, то есть это происходит очень быстро. И мы чувствуем какое-то наше внутреннее такое субъективное переживание. Я боюсь, или я злюсь, или я радуюсь. Это то, что вот мы можем ощутить внутри себя. В это же время какая-то, ну, внешняя такая экспрессия, выражение происходит на лице, какая-то мимика, поза, жесты, наш голос меняется, и какой-то импульс к действию. Бежать или замереть, кричать, спрятаться, обнять кого-то. Это вот то, что происходит, и как эмоция, возникая, побуждает нас к действию. И эмоция работает быстрее, чем наше сознание. Потому что наше сознание, оно где-то в каких-то моментах, когда нужно быстро отреагировать, оно подтормаживает. А эмоция, оно быстро очень автоматически дает сигнал организму, как действовать. И оно так бывает, что я сначала испугался, а только потом понял, что на самом деле опасности нет, и пугаться нечего было. А эмоция, она уже принесла испуг вот ко мне, и я уже понял, что я испугался. И это такая кратковременная реакция по ситуации. Мы не путаем это с чувством, потому что чувство какое-то устойчивое, вот, понимание, отношение к кому-то. Я кого-то люблю, и это, конечно, не секундное вот дело. У нас есть такое понятие, как настроение, это такой фон эмоциональный, длительный. У меня плохое настроение, там, 2 дня, например, 3 дня. Эмоции – это очень вещь быстрая. И проблема людей, особенно людей нашего времени, это так называемая незавершенная эмоция. То есть во время эмоций есть сейчас физиологическое, выброс адреналинов, выброс гормонов, кортизол, адреналин, тестостерон, дофамин, все другое. Мышцы напрягаются, сердцебиение учащается. И когда эмоция возникает, но не происходит последующего физического действия, например, там, бегство, пусть даже драки, смеха, плача, что угодно, то вот эта энергия внутренняя, она как бы остается запертой в теле нашем. Она не реализовала себя, и вообще нашему телу и нашей психике нужно завершить процесс возвращения нашего организма в такое сбалансированное состояние. Если эмоция возникла, она должна иметь свое завершение. И поэтому сегодня люди, специалисты говорят о незавершенных эмоциях. Эмоции незавершенные или не отреагированные нашим организмом, они находят выход, накапливаясь через наше, может быть, тело. У кого-то давление поднимается, боли головные, мигрени, у кого-то гастриты какие-то могут обостряться, какие-то зажимы у кого-то в плечах, в шеях, еще по-разному. Организм, он реагирует негативно. Гормональный дисбаланс, постоянно повышенный гормон стресса, к примеру, кортизол, он в организме находится, и это плохо для человека, он разрушает, вот, истощает организм. Есть такое понятие у людей, которые вот в таком состоянии часто находятся, может быть, эмоциональное онемение, когда человек перестает понимать, что он вообще чувствует. Радость исчезает, и жизнь просто становится какой-то набором серых будней. Серые будни, и человек не понимает, что он чувствует. И эти эмоции, накапливаясь внутри, они не исчезают. Но в какой-то момент происходит эмоциональный взрыв. Человек из-за пустяка, он просто взрывается. Иногда, может быть, там, муж к жене там, подошел, только пальчиком тронул, и она взорвалась. И никто не может понять, что произошло. Почему так? Не обижал. А она там разревелась, расплакалась там, или закричала. Это просто говорит о том, что вот эти накопленные эмоции, незавершенные, в непредсказуемый момент времени, они дают выход в виде какой-то такой, знаете, неадекватной, может быть, агрессии или истерики, или разных подобных вещей. И в более долгой перспективе, конечно, возникают разного рода тревожности, депрессии, и отношения человека с человеком рушатся. Когда человек становится тревожно раздражительным, вот происходит много проблем. И что интересно, и для меня где-то было удивительно узнать, что вообще-то мужчины ничуть не менее эмоциональны, чем женщины. Хотя впечатление было поначалу другое. В общем-то, физиологически, медицински мужчины не менее эмоциональны, чем женщины. Сестры, дорогие, живите с этим. И вместе с тем вопрос в том, что в обществе нашем для женщин выход эмоций, он более поощряется, чем для мужчин. Ты же мужик, ты плакать не должен. А вот в чем-то женской части разрешено поплакать. Так получается, что женщины имеют больше словарный запас, и им проще объяснить свое состояние таким образом, как-то эмоции свои выплеснуть наружу. Ты приходишь с работы, и ты слышишь, как день прошел, например, это содержательная такая история на какой-то, может быть, полчасика, и это выход эмоций в том числе. Попробуй мужчина спросить, что он чувствует. Он что-то чувствует, но он объяснить не может, он не расскажет, все хорошо, или, пойду спать. И вот эта проблема, которая как раз-таки, почему вот алкоголизм более присущ мужчинам. Потому что сложнее, как-то не так получается эти эмоции наружу выплеснуть, хотя они есть там. И медицина, и все это признают, они есть у мужчин. И те мужчины золотые, которые грамотно умеют свои эмоции отправить наружу от себя. Этому нужно учиться, и пусть Бог каждого благословит. И вот очень, братья и сестры, очень важен такой эффективный, безопасный для себя и для окружающих выплеск наших с вами эмоций. Это не просто какая-то такая вещь, которая, капризы последнего времени, это наша с вами физиология. Без этого мы не сможем, по организму нашему нужно возвращаться после переживания какой-то эмоции в сбалансированное состояние. Вот иначе будут последствия, о которых мы с вами говорили. И, конечно, этот эмоциональный цикл, он должен быть завершен, когда эмоция возникшая, она должна иметь выход наружу. И в мире, в общем-то, так медицина говорит о том, что есть разные методы выхода такого безопасного, физические методы. Как правило, это для гнева, для страха, там, тревоги. Есть, может быть, интенсивная какая-то тренировка или бег, или такой, назовем его не христианский вид спорта, как бокс. Потому что мне трудно представить христианина-боксера. Библия говорит, что ударившего тебя по правой щеке подставь левую, и боксер такой, вряд ли он победит. Но вместе с тем, вот это вариант. Есть вербальные методы, может быть, для печали какой-то, для обиды, когда нужно рассказать кому-то, поделиться своими чувствами тому, кто умеет слушать без осуждения. И вот это та часть, которой особенно мужья и жены очень сильно нужно научиться, уметь слушать сколько нужно без осуждения. Не просто решить вопрос. Важно кому-то рассказать, что я чувствую сейчас. Это выход эмоций, и это важно сделать. И момент также, еще один, творческий, как так описывают, это то, что связано для кого-то с рисованием, для кого-то с, может быть, музыкой. И это не обязательно уметь играть на музыкальных инструментах. Я знаю наших братьев, кто такие электронные барабаны домой купил, наушники одевает и просто лупит в них. Хорошо электронное есть, соседи не слышат, но эмоции всякие лишние выходят наружу. И это отчасти тоже нормальный подход. И, братья и сестры, мы рассуждаем о вещах вполне физиологических. Это не история про нашу с вами духовность. И мы можем так рассуждать: ты же духовный человек, ты же должен быть свободен от этого. А как духовный человек может быть свободен от физической пищи, скажите, пожалуйста, или от сна? Невозможно. Какой бы я духовный ни был, мне нужно спать, и мне нужно есть. И точно так же про эмоции. Мы не можем ни в коем случае сказать, ты же духовный, поэтому ты не должен эмоцию управлять. Оно не будет так работать. Человек будет изнутри разрушаться. Но сегодня, возвращаясь вообще к христианству и к Божьему Слову, проблема в том, что наш приход ко Христу, он меняет, совершенно кардинально меняет наш образ жизни. Так должно быть во всяком случае. И много привычных вещей, которые были частью жизни до этого, они перестают быть частью нашей жизни. Когда, может быть, люди, они могли выплеснуть свои эмоции с христианской точки зрения не совсем легальным способом. У кого-то были друзья какие-то, особенно такие гуляния, может быть, ночные клубы, может быть, какие-то встречи, развлечения греховные. Но то, что помогало эмоции где-то выплеснуть. Я однажды, много лет назад, работал на государственной работе, и в какую-то одну из суббот там профсоюз отправлял на 2 дня людей в санатории. Вот, и понятно, что там время было такое, я в такие вещи никогда не соприкасался, не ездил. Но я помню, в понедельник, когда приехали другие люди, они с упоением рассказывали, как там начальник с подчиненным вместе выпивали, и как они вели себя свободно, и как им хорошо было, и как они по-другому друг к другу относились. Они выплеснули эмоции. И им стало намного легче, то, что они, может быть, не могли сделать долгими днями. Но, конечно, способ это был, с точки зрения христианской, вообще нелегальный. Но для них он сработал на какой-то период времени. Братья и сестры, но нам с вами, людям, пришедшим к Богу, мы все еще нуждаемся в том, чтобы наши эмоции какие-то, которые в нас копятся, незавершенные, так сказать, эмоции, они выходили наружу и выходили правильно. И вот псалмопевец в этом стихе, в псалме 117, он пишет: «Господь – сила моя и песнь». Господь – сила моя и песнь. Интересно, что он обозначает такую вещь. Господь – это не только способность моя, действуя, достигать каких-то результатов, но Господь в том числе позволяет мне мои эмоции наружу вынести, вывести, выплеснуть. Господь, ты – песня моя. Песня – песня. Братья и сестры, любая песня – это всегда про эмоцию, это про выход эмоций. Иногда у нас так принято в церквях рассуждать, вот эта песня вот духовная, а вот это душевные песни. Вот эти песни правильные, вот они, как иногда мы так думаем, рассуждаем, из сборника песен, они все духовные. Все, что не из сборника, они все душевные. Но мы так понимаем и мы знаем, что песня любая, она в значительной степени будет душевной песней. Это про наши эмоции, про какую-то передачу эмоций. И про все-все эти вещи. Когда человек поет, это очень такой процесс уникальный на самом деле. Наше тело, оно задействовано, дыхание, мышцы, пульс замедляется. Уровень гормона стресса, кортизола у человека поющего понижается. Слышите меня? Если вы петь не любите, полюбите петь. От стресса очень хорошо помогает. Вам не обязательно уметь петь, просто любите петь. Если надо, громко пойте, громко. Желательно, чтобы другие в это время в другой комнате находились или лучше уехали. Вот. Но я так скажу, брат один со мной делился, он говорит, когда мне совсем тяжело, с нашей церкви, он говорит, я в лес выхожу, и я так громко пою и молюсь. И он правильные вещи делает, не потому, что он какой-то на грани помешательства, нет, но он возвращается оттуда, и он возвращается в лучшем состоянии, чем туда уходил. И вот пение, выработка эндорфинов, чувство эйфории, так называемое, гормон окситоцин. Я не специалист в этих вещах, мне просто передали. Гормон привязанности. Когда мы вместе поем, мы ближе друг к другу. Если вы хотите с церковью сблизиться, брать сестры, пойте, когда поется общим пением. Не стойте, как вот эта жена Лота, соляной столб. Это плохо, это вредно для церкви, не только для тебя, для меня как пастора твое молчание вредно. Слышишь меня? Для служителей вредно твое молчание, нельзя так делать, нельзя пощадить церковь, пощади служителей. Нужно петь, и это хорошо, это соединяет, это объединяет. И вот это выход для нашей психики очень важный, грусти, боли, радости, сплочения друг с другом. И вы знаете, что Бог вот именно... Псалмопевец говорит, Бог, ты сила моя. Но не только сила. Бог, ты песня моя. Ты, Бог, решение моих проблем эмоциональных. Ты. Ты механизм, благодаря которому я имею внутренний эмоциональный правильный баланс и правильный фон. Но, братья и сестры, нам важно понимать, что в отношениях с Богом для души, а что для духа. И одно не должно занимать место другого. Там, где Бог положил часть заботы о духе нашем, не может превратиться в заботу о душе нашей, об эмоциях наших. И наоборот. И смотря в Слово Божие, мы читаем Деяния святых апостолов, 2 глава. Я думаю, что мы сегодня очень много рассуждаем, порой спорим об устройстве церкви, какая должна она быть, разные церкви есть, у всех свои доводы, почему именно так правильно. Я думаю, что всегда мы должны стараться смотреть в первоапостольскую церковь. Как это работало у них, и с них брать пример, как это может быть у нас. И вот Деяния 22 глава, 36 и 37 стихи. Мы читаем такие слова, когда Петр, он проповедует: «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи, братья?» Мы видим проповедь Петра. Проповедь, которая не сглаживает острые углы. Мы уже за неимением времени не будем читать. Но мы очень важная вещь, что Петр не подбирает слова, чтобы только бы не обидеть людей, которые слушают проповедь Евангелия. Вы знаете, что мы стали действовать в последнее время как-то так, таким образом. Мы очень аккуратно проповедуем Божье Слово, боясь, что одно слово неловкое, сказанное для неверующего человека, отвернет его раз и навсегда от Бога. Но Петр, он не сглаживает углы, говорит: вы распяли его, вы виноваты. Но они, услышав это, написано, что умилились сердцем. Или другие переводы вот этого слова «умилились» — это как бы сердце разорванное или сердце, пронзенное стрелой. Они что-то почувствовали внутри себя, и коснулся Дух Святой. И они подошли к апостолам и спросили: что нам делать, мужи, братья? Вот, братья и сестры, свидетельство человека, рожденного свыше, это вопрос, как мне дальше быть. Это готовность к совершенно любым переменам в своей жизни и полному пересмотру своих жизненных ценностей. Это стало очень большим дефицитом в наше время, к сожалению. Люди, которые приходят в церковь, которые даже совершают покаяние порой, они не хотят менять свой образ жизни, они хотят вот чуть-чуть подкорректировать где-то и, в общем-то, христианами стать. Братья и сестры, так не будет работать. Это человек, не рожденный свыше. Сегодня, к сожалению, церкви в определенной степени состоят из людей, нерожденных свыше, которым просто комфортно находиться в тех условиях, которые для них создали верующие люди. А в этом мире не всегда комфортно всем. А в церкви мы знаем Бога, мы знаем любовь, мы знаем того, кто любит. И мы можем создавать условия комфортные для неверующих людей, которые привязываются к церкви, которым хорошо в церкви, но которые, к сожалению, невозрожденные люди. Это горькая правда нашего сегодняшнего христианства. Но так есть. Люди не подходят и не спрашивают: скажите, пожалуйста, как мне дальше жить? Я все готов поменять, пересмотреть все, но я хочу идти за Богом. И вот это то, что было свидетельством истинного покаяния и рождения свыше. И Петр говорит им, вот 40 стих, они говорят: спасайтесь от этого рода развращенного. И вот 42 стих и ниже: и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы видим разные составляющие, духовные составляющие. Они пребывали в учении апостолов, они пребывали в храме, пребывали в молитвах. И составляющая душевная, когда они собирались друг с другом дома, кушали в простоте и веселье сердца. Братья и сестры, им было радостно. Им было весело. Вы знаете, что верующим людям может быть радостно и весело? Я некоторых верующих встречал, по чьему лицу никогда не скажешь, что он знает, что такое радость, Господи. Вообще никогда. У него вот как он, как дорожный знак. У него стрелка в одну сторону. Каждый раз, всегда. Так не должно быть, братья и сестры, так не должно быть. Покайтесь, так не поступайте. Мы видим первую церковь. У них была сильная составляющая духовная. Они себя дисциплинировали. Они посещали храм Божий регулярно. Они молились. Они слушали проповеди, которые апостолы говорили. Они не превращали духовную составляющую в душевную, где просто хорошо провести время. Но в то же время было общение друг с другом, близкое общение, в простоте и веселье сердца, где им было хорошо находиться, хорошо в близких отношениях друг с другом. И написано, что Бог прилагал спасаемых к церкви. Вы знаете, что спасение людей – это Божья часть? Как бы я ни старался, я не могу спасти никого. Я могу создать самые лучшие условия для человека, привязать его к церкви. Но рождение свыше, глубокую внутреннюю перемену дает только Бог. Мы иногда думаем, что создавая нужные условия, создавая комфортные условия, мы привлекаем людей к церкви, мы их можем привлечь, и они будут с нами годами, но они не будут спасены, потому что рождение свыше не произойдет. Это может сделать только Бог, и от Него зависит. И вот, братья и сестры, восполнение душевных потребностей человека на 100% зависит от правильных отношений с Богом и с другими верующими людьми, с братьями и сестрами. Мы сегодня очень много порой рассуждаем вообще о поклонении Богу. И мы видим, что поклонение Богу – это очень важная часть христианства. И до христианства, в эпоху, Бог, Он хотел, чтобы верующие в Него люди Ему поклонялись. И, конечно, поклонение Богу изначально, мы видим, это принесение Богу чего-то доброго, для Бога значимого. И, в общем-то, мы видим изначально, как только Бог мир сотворил, когда Каин, Авель, они Богу поклонялись. И вот как элемент поклонения Богу, они готовили что-то особенное, чтобы Богу принести. Ефесянам 5 глава, 2 стих. «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Поклонение Богу – это какой-то процесс или механизм нашей жизни, когда мы делаем Богу приятно. Благоухание приятное. Что такое благоухание, мы все знаем, правда? Иногда с кем-нибудь братом сядешь – и понимаю, что благоухание то есть. В приятном благоухании есть некие вопросы. И это даже нормально, когда мы можем без какого-то такого, подсказать друг другу. Иногда нас за собой мы не всегда можем замечать. Но вот поклонение Богу – какой-то процесс нашей жизни, когда мы делаем Богу приятное. И, к сожалению, мы об этом, может быть, нередко в последнее время говорим, но это то, от чего нам нужно избавляться. Очень часто мы, идя в Дом Божий, на встречу с Богом, мы ожидаем, что процесс богослужения в первую очередь должен быть приятным для нас. Мы ожидаем, что Бог что-то будет делать сегодня так, чтобы для нас было приятно. Песни для нас приятные, проповеди для нас приятные, и нам, чтобы было хорошо. Но если мы идем на поклонение Богу, мы должны позаботиться, чтобы мы сделали что-то, что Ему будет хорошо, Ему будет приятно от того, что мы делаем. И вот Мы читаем Екклесиаст 4 глава 14 стих, когда идешь в Дом Божий, ты будь готов, ты с собой что сделаешь, чтобы приготовить себя. 1 Коринфянам 14 глава 26 стих, Павел пишет, когда вы собираетесь, у вас есть псалом, у вас есть откровение, у вас что-то есть. Другими словами, о чем это говорит? Когда иду в Дом Божий, я уже должен быть в порядке эмоционально, душевно, духовно, чтобы когда я приду к Богу на поклонение, я мог что-то принести Ему. Я был способен, у меня что-то было. Нашей же нормой, братья и сестры, в определенной степени верующих людей стало то, что мы в этом мире где-то как-то болтаемся, мы теряемся в своих работах, в своих семьях, в учебах, мы в каком-то унынии, в загонах, в тревогах, в переживаниях. И мы идем в Дом Божий, чтобы там, находясь, привести себя в порядок. Бог может привести в порядок любого человека. Но когда это становится системой нашей жизни, нашего христианства, Библия показывает нам, что это проблема и так быть не должно. Слышишь, брат, сестра? Это говорит о том, что твои отношения с Богом, они совершенно неправильные. Когда ты идешь в Дом Божий, ты уже должен быть в порядке. Ты идешь Богу на поклонение, и у тебя что-то должно быть, что ты можешь Ему привести. И Он это почувствует, ну, простите за такое выражение, понюхает, да, как мы говорим. И Ему будет приятно от аромата того, каким ты пришел в Его присутствие. Вот это поклонение Богу. Поклонение Богу всегда было связано с приятными для Него вещами, а не с вещами нам приятными и нам удобными. И это происходит потому, что мы что-то потеряли. И порой служение, или, как мы говорим, поклонение Богу, оно стало заменой для нас, верующих людей, сеанса психотерапии. Простите за такие слова. У нас внутри непорядок, у нас не приходят наши эмоции в нужное состояние. Мы идем в церковь, как на сеанс психотерапии. Бог, сделай со мной что-то, чтобы мне внутри стало хорошо. Братья и сестры, так быть не должно. Как Коринфянам Павел пишет, что вы совершаете хлебопреломление так, как это не значит совершать хлебопреломление. Иногда мы Богу поклоняемся так, что это вообще не поклонение Богу, хотя мы это так и называем. И для христианина вообще Новый Завет так говорит о том, что поклонение Богу – это не пару событий в течение недели, когда человек приходит в Дом Божий. Библия говорит, представьте тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу. Поклонение Богу, брат, сестры, это образ жизни нашей. Это образ жизни нашей, от которого Ему приятно. Я имею с женой хорошие отношения. И Бог смотрит, и Ему приятно. Это поклонение Богу. Он ощущает аромат моих отношений с ней. Я сегодня имею общение с братом, с сестрой. Я мог бы обидеться, потому что меня на самом деле обидели, но я не допускаю обиду, я жертвую своими интересами. Бог смотрит на эту ситуацию. Ему приятно. Это благоухание, которое возносится к небесам. Это поклонение Богу от образа моей жизни, когда Он смотрит каждый день на меня. И когда Он видит в моей жизни те вещи, которыми Он доволен. Может быть, Он даже в восторге от того, как я поступаю. И Ему приятно, и это поклонение Богу, христианство. А если я живу, и Богу грустно от того, как я поступаю, как я с кем-то общаюсь, разговариваю, я прихожу в день воскресный, я закрываю глаза, поднимаю руки и начинаю петь Ему самые лучшие слова. Брат, сестры, такое поклонение Бог готов принять. Еще вчера, простите, Он чувствовал этот аромат моей жизни, и это, может быть, порой даже тошнотворно того, как мы ведем себя. А мы сегодня очень так раз. Бог сильно исцеляет сердца. Но если это стало системой моей жизни, брат, сестры, я никакой не поклонник Богу, я в проблеме, где нужно приводить много что в порядок. И мы идем дальше. Псалом 61. Давид, отражающий в этом псалме для нас эмоционально правильное отношение с Богом. Только в Боге, сначала мы, здесь второй стих, только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Вы искали мира, покоя душе своей когда-нибудь? Как брат Артем, когда начальник достает, и ничего не получается. Нужен кто-то, кто успокоил бы. И мои личные отношения с Богом правильные. Это те отношения, когда в любой ситуации стрессовой я могу к Нему прийти. Не звонить 11:30 пастору. Пастор, приедь срочно, мне нужно выговориться. Если надо, приедет. Но Бог, который всегда рядом. И когда тебе плохо, Давид пишет, только в Боге моя душа успокаивается. У меня классный пастор, но я к нему не иду, потому что в Боге только моя душа успокаивается. Я с ним так научился взаимодействовать, что когда мне плохо, я в нем способен найти мир в сердце моем. Мы не говорим, что всех это все получается. Нужны и пастыря, служители, друг друг. Мы имеем друг друга. Мы есть друг у друга. Но Давид говорит, вот это состояние только в Боге, покой душе нашей. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Вот это да. У вас бывало такое, что вы внутри понимаете себя, я больше не поколеблюсь. Отношения близкие с Богом. Давид так выстроил. Он научился перед Богом изливать свое сердце. 5 стих. Они задумали свергнуть его с высоты. Прибегли ко лжи. Устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Братья и сестры, вы видите, что все про эмоцию. Все про эмоцию, про излияние, трудности, проблемы, переживания. Люди злое замыслили, а Давид говорит, а в Боге покой душе моей. А мне хорошо, потому хоть кругом трудно, мне хорошо. 9 стих. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета. Сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Вот контраст, который Божье Слово нам показывает. Он говорит, можно к людям сходить. Они выслушают. Есть хорошие, благословенные братья и сестры, с которыми будет хорошо, эмоции выйдут наружу, негативные, в порядок приведешь. Но он говорит, по сравнению с тем, что Бог может дать, люди, только суета, ложь, и если на весы их положить, они все легче пустоты. Представляете, какое сравнение? И пастор на весы, и всех вообще на весы. В сравнении с Богом ни один человек не может дать тебе то в твоем эмоциональном внутреннем равновесии, что может дать Бог. Послушай, если ты чувствуешь, что тебе нужно эту сферу твоей жизни привести в порядок, научись Ему изливать свое сердце. Может быть, нужно плакать перед Ним всю ночь, плачь. Смеяться, посмейся. Не смех там духовный какой-то непонятный. Просто прокричаться, прокричи свое присутствие. Но с Ним, послушай, с Ним. Он всегда рядом, когда людей рядом нет. Он намного лучше поможет тебе, выслушает и поймет, чем кто-то из людей. Это то, чем Давид пользовался. У него трудная была жизнь. Но он говорит, я твердо стою, я не поколеблюсь, потому что он научился. И есть такой еще момент, как вы знаете, что механизм наших эмоций, он меняется. Он может и меняться. Эмоции – результат быстрой оценки вот какой-то ситуации. Например, при виде собаки мозг автоматически оценивает, это угроза или не угроза. Собаку видели, да? И все смотрят на собаку по-разному. У кого-то хронический страх собаки. Вот. Если наш организм или наш мозг дает сигнал, что это опасно, и я не справлюсь, включается страх, учащается сердцебиение, тело напрягается, и желание появляется убежать быстренько. Если человек боится собаки. Но если оценка другая происходит, что это безопасно, собачка вообще-то дружелюбная, включается интерес и радость. Одна и та же собака, разный опыт жизненный, разная оценка, разный опыт, и включаются эмоции либо страх и желание убежать, либо радость, интерес и желание погладить. Вы знаете, что собака страх напрямую не вызывает, это просто животное. Но страх вызывает наш внутренний прогноз опасности. Мы прогнозируем, что будет плохо, нас укусят, и это вызывает страх. И со временем этот прогноз наш, имея какой-то опыт положительный, он меняется, когда ты еще боялся год назад собак, но у тебя был с ними неплохой опыт, и ты уже их перестал бояться. И та же ситуация перестает вызывать негативную эмоцию. Мозг наш перестраивается вообще всю жизнь. И вот, братья и сестры, когда мы имеем с Богом близкий опыт, духовный опыт, вещи, которые вызывали в нас эмоции негативные, они перестают это делать. И мы становимся совершенно другими людьми. И вот 117-й Псалом, 5 стих. «Из тесноты воззвал я Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня». Вообще 117-й Псалом – это Псалом человека, который имеет с Богом хорошие отношения. И он показывает, как на трудности жизни реагирует человек, благодаря которому он эмоционально устойчивый. Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек? Вот представляете, человек имеет сложности в жизни, и многие из нас впадают, могут в панику, в трудность, в переживания. Мы в унынии, у нас страх, у нас... Но когда с Богом у нас есть опыт прохождения многих трудных ситуаций, мы говорим точно так же. Да подожди, Господь за меня. Брат, ты в такой тяжелой ситуации, как ты выживаешь? А ты говоришь... А послушай, Господь за меня, не устрашусь, что человек мне сделает? Человек, переживший опыт с Богом, прохождение испытаний, доверявший Ему жизнь свою, он по-другому смотрит на окружающий мир, братья и сестры. Он не боится, он в панику не впадает, он ровно. Мы говорим, есть люди там эмоционально устойчивые или люди безэмоциональные. Одному там щелчок, он ой, испугался, подпрыгнул и убежал. А другому там бомба взорвалась, он спокойно сидит. Не потому, что у него эмоции отсутствуют внутри. У него другие отношения с Богом. Он Богу доверяет. Он знает, что в Боге с ним ничего не случится. И поэтому он сидит. А кто-то этого не знает, подрывается и убегает. И вот эта разница реакции. 7 стих говорит, «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих», или другой перевод говорит, «буду торжествующе смотреть на врагов моих». Вот в глаза опасности взгляд твердый и уверенный. Это то, что Бог дает, потому что Он говорит, «Господь мне помощник». И здесь дальше я хотел бы, чтобы, может быть, дома кто-то это пересмотрел. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Вот решение у Бога. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей, то есть на тех, кто способен решить какой-то вопрос или переживание. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их». Человек, побирающий трудности, именем Господним. Он не то, что Бог за меня все сделал. Не так работает. Иногда нам хочется, чтобы Бог за нас все сделал. Нет. Он говорит, я низложил. Я с этим разобрался. Я их победил. Но именем Господним Бог дал мне силы. Бог дал мне смелости. Бог дал мне ясность и понимание, как действовать. Поэтому я действую во имя Иисуса Христа. Сильно толкнули меня, чтобы я упал. Но Господь поддержал меня. Тебе хотели сделать зло. Тебе хотели, чтобы ты сломался. И ты, может быть, даже пошатнулся, но Бог был рядом, и ты устоял с Его помощью. Мы видим в этом псалме человека, который издевает свое сердце. И он показывает, когда с Богом есть правильные отношения, как в трудностях по-другому люди реагируют, преодолевают трудности с Божьей помощью. Вполне себе неплохо. И 14 стих после всего этого он добавляет. «Господь, сила моя и песнь». Господь, сила моя и песнь. Братья и сестры, Бог — это не просто про духовную составляющую. Это не просто про молитву и чтение Библии. Это про наше с вами эмоциональное равновесие, про внутренний баланс. Вы знаете, что, к сожалению, мы теряем это. То, что Бог заложил механизм, он не работает в нашей жизни. Но нам нужно это, нам нужно выплеск эмоций. Вы знаете, я видел, когда в собрании под пение группы «Най-най-най-най» вокруг зала молитвы, дома молитвы, христиане хороводом бегали, воодушевленно, радостно и счастливо. Им так хорошо было. Сеанс психотерапии. Это просто сеанс психотерапии, простите, так есть. Я не думаю, что это грех перед Богом. Я не думаю, что это грех перед Богом. Если сегодня брат Василий встанет и подпрыгнет или хлопнет в ладоши в Гефсимании, он не потеряет спасение 100%. Вася, не делай этого, пожалуйста. Но он спасение не потеряет, правда? Мы же так понимаем. Но нам нельзя заменять душевное на духовное и в обратную сторону. Бог хочет, чтобы мы были душевно уравновешенными, чтобы наши эмоции находили выход, правильный выход. Не тот, когда я взрываюсь, мои близкие страдают в близких глубоких отношениях с Ним. Мы видим, Библия показывает нам, я уже не буду читать, может быть, домашнее задание для кого-то, первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава. Очень важный момент, когда мы должны служить друг другу, в том числе для правильного выхода эмоций тех слабых, кто не может это сделать перед Господом. Почитайте, пожалуйста, дома, время наше вот заканчивается. Но вместе с тем, братья и сестры, духовное должно оставаться духовным. Наше служение. Мы должны быть способны слышать Слово Божие, проповедь. Мы должны быть способны петь во славу Господа, петь псалмы содержательные. И это место, где могут проявляться эмоции, но это не единственное за всю неделю место, где эмоции все нужно выплескивать. И если у нас есть некая потребность внутренняя, что вот это должно произойти именно здесь, это значит о том, что у меня нет с Богом таких отношений, которые позволяют мне до начала служения выплеснуть мои эмоции правильным образом перед лицом нашего Господа Иисуса Христа и прийти сюда уже в состоянии должном, с готовностью Ему поклониться, с готовностью Ему что-то принести, не на себя одеяло тянуть. Бог, мне надо. Бог, у меня есть что-то, что я Тебе принес. Прими как приятное благоухание мою молитву. Прими как приятное благоухание мое пение. Прими как приятное благоухание даже то, что я просто могу внимательно сконцентрироваться, проповедь слушать, а у меня в сердце не бушует, не пойми что. Если так происходит, братья и сестры, мы можем менять формат служения. Вы знаете что? Мы можем даже хороводы тут водить. Но проблема в том, что мы, наверное, как-то проживем. Наши дети примут это как норму. И для них все христианство будет заключаться вот в этом. Они будут видеть просто веселуху в церкви и место выплеска эмоций. Мы не можем этого допустить. Мы должны им рассказать, где и как эмоции должны находить выход в близких, глубоких тех отношениях с Богом. Но мы должны им показать место, где дух человека соединяется с Богом, где человек растет духовно, где человек умеет молиться, где человек умеет слушать глубину Слова Божьего, где человек умеет петь псалмы, разные псалмы, короткие, длинные псалмы. Это никого не напрягает, потому что у него есть внутри правильный фон эмоциональный, баланс от близких, правильных отношений с Богом. Его не напрягает ни то, ни другое, ни пятое, ни десятое. Мы можем поменять все, что угодно, но кто-то идет за нами, кого мы должны правильно научить. Если мы это не сделаем, у нас будет та же история, как в других странах продается церковь, потому что туда больше некому ходить. И это беда. Мы не должны к этому прийти. Мы должны сохранить. Библия дает нам все необходимое, чтобы у нас и духовная составляющая была на своем месте, и душевная составляющая тоже была на своем месте. И нам с вами нужно уметь этим правильно пользоваться самим, учить детей наших, показывая правильный пример. Пусть Бог нам в этом поможет и благословит нас. Встанем на наши ноги, помолимся. Наш милостивый, праведный Бог и Царь, Отец Небесный, мы остаемся благодарны Тебе за милость Твою, что мы знаем Тебя, мы идем за Тобой, и мы служим Тебе, Господь. Мы благословляем имя Твое Святое, Отец Небесный, что Ты среди нас. И мы благодарим Тебя, Господь, что в руках Твоя жизнь наша. Мы так благодарны, Бог, Тебе, что Ты заботишься совершенно обо всем в нашей жизни. Ты не делаешь из нас каких-то роботов, которые просто, Господи, молятся и проповеди слушают. Но в то же время Ты заботишься о нашей душе и о нашем теле, о нашем организме, чтобы и там все было в порядке, в норме. И Ты даровал для нас, Господи, правильные механизмы. Прости, если мы что-то утратили, Господи, и где-то заблудились, и поменяли одно на другое, Господь. Прости нас в этом. Помоги нам найтись в этом, Господи, чтобы правильный баланс нашей жизни, он был восстановлен, Господи, и для каждой составляющей нашего естества было правильное место, Господи, было место близких отношений с Тобой, где мы свои, может быть, какие-то незавершенные эмоции сможем, Господи, излить перед Тобой, подобно Давиду, который изливал душу перед Тобой. Отец Небесный, помоги нам в этом, дай научиться, дай восстановиться. Ну пусть, Господи, эта духовная часть важна для нас, которая формирует нас, Господи, нашу глубину, нашу силу. Она не утратится нами, она останется на своем месте, чтобы и то, Господи, что может быть порой для кого-то человека непосвященного, неприглядно выглядит, но важна для нас, помоги нам сохранить это, чтобы нам, духовно возрастая, укрепляться в Тебе, самим твердо стоять на ногах своих и быть примером для тех, кто за нами идет, Господь, чтобы однажды, когда настанет время передавать, Господи, для следующих поколений, этот факел веры, Господи, были те, кто сможет принять и качественно пронести в своей жизни, если продлится жизнь на земле. Помоги нам в этом, как церкви, Господи, как верующим людям, дай мудрости и силы. Будь с нами, пусть имя Твое славится, Бог и Царь наш, Отец и Дух Святой. Аминь.